Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 3, текст 10, Карма-йога. Необычный стих. Кто-то помнит этот 10 стих 3 главы на санскрите? Я не вижу. Рабаджин, ты не знаешь, что это? Саха, Ягья, Праджах, Сришта. Сриштва. Так, это одна строчка. Приблизительно. Я прочитаю перевод стиха. Необычный стих, слушайте внимательно. Кришна всегда говорит что-то необычное. И в этом стихе очень необычный момент описывается. Один из принципов творения, то есть зарождение Вселенной, он существует. И по сей день этот принцип не изменен. И Кришна об этом говорит. Итак, перевод стиха, 3 глава Бхагавад-гиты, Карма-йога, текст 10. На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну. И благословил их, сказав: «Будьте же счастливы, совершая эту ягью, жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрести освобождение». Интересный стих, правда? Вот формула процветания. Теперь нужно прочитать комментарий, чтобы Прабхупада. Трудно понять сейчас без комментария ачарьев. Что же говорит ачарьи? Основатель ачарьи движения. Не просто ачарьи, основатель ачарьи. Это положение основателя ачарьи очень трудно понять и объяснить. Несколько сложный момент для понимания обычного человека. Но понимаете, что основа, в корне же слова, основатель – основа. Основа, на которой можно что-то создавать, совершать, строить, например. Основа. Без основы не может быть никакого развития. Сначала основа. И поскольку даже если знания есть, и мы читаем Бхагавад-гиту, но нет основы, мы не сможем применить стих. Нужна основа, на которую можно потом будет применять это знание. То есть путь, необходим процесс. И вот этот путь, процесс, не должен отличаться от высшего пути. Да, понимаете? Понимаем? От высшего пути. То есть мы не находимся на высшем уровне, но нам нужна основа. В этом противоречие, правда? Основа является духовная, но мы не достигли духовного уровня. Как же можем обрести основу? Так, в этом. Вот это сложность понимания, что такое основатель ачарья. Это та личность, которая является основой для нашего понимания. Поэтому очень важно обращаться сначала к основателю ачарьи, вот за объяснением этого стиха. Вся Бхагавад-гита им прокомментирована, каждый стих практически. Не случайно. Сейчас, когда мы прочитаем комментарии, я думаю, что много прояснится, в чем же значение Прабхупады тут. К этому стиху необходим комментарий. Комментарий Шрилы Прабхупады. Повелитель всего сущего, Вишну, создал материальный мир, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу. Все живые существа в этом мире являются находятся во власти материальной природы, потому что забыли свои отношения с Вишну или Кришной, Верховной Личностью Бога. Предписания вед призваны помочь нам осознать эти вечные отношения. Вот, Прабхупад намекает уже на основу. Основой являются наши отношения. Даже если мы не находимся на высшем уровне развития, мы можем вспомнить свои взаимоотношения с Богом. Как? Опираясь на того, кто имеет эти отношения. То есть проясняется момент основателя чая. Ну то есть фигурально, образно выражаясь, если мы хотим быть представлены какой-то великой личности. Нужен тот, кто нас представит, вот и все. Мы не являемся его другом или даже знакомым. И на уровне этом не находимся. Но если есть связующее звено, то есть тот близкий какой-то человек, который имеет связь и с нами, и с ним одновременно, это будет являться основателем наших отношений. Так? Вот момент важный очень. То есть это возможность для нас строить свою духовную жизнь. Если мы не найдем основателя ачарья, мы не сможем при всех попытках, даже если все правильно будем делать, если нет фундамента, это ненадолго. Итак, наше служение, наша попытка самоосознания, познания Бога должна быть представлена близким спутником Кришны. Тогда это является основой, неразрушимой основой. Это можно быть уверенным, что это такой путь будет неразрушим, не подведет нас. Итак, материальный мир создается для этой цели, а здесь Прабхупада пишет комментарии. Вишну создает материальный мир. Вишну. Вишну создает материальный мир, учитывая наши желания и учитывая свои желания. Так? У Бога тоже могут быть свои желания. Если он что-то творит, то в этом вкладывается и его энергия лично, его потенция, его желание. И здесь описывается материальный мир с точки зрения желаний Вишну, Творца. То есть у него есть духовное бытие, ему не нужен материальный мир, но есть цель. Поскольку он Творец, то он является этой целью, высшей целью. Он творит этот мир так, чтобы живое существо ушло отсюда. Захотело уйти отсюда. Так устроен мир, что рано или поздно все живые существа уйдут из этого мира. Интересное устройство. А если даже кто-то хочет остаться здесь навеки, ничего не получится. Очень долго может оставаться, но план Вишну такой, что каждое живое существо, ни одно, не найдет здесь полное прибежище в этих скитаниях. И в результате этих скитаний оно снова вернется к Богу. Неминуемо. Это первый момент, который Прабхупада объясняет здесь. Итак, предписание вет призваны помочь нам осознать эти вечные отношения. И Бхагавад-гите Господь говорит: «Видаешь часаравар агам эва видья». Цель изучения вет постичь Господа. Цель вет, цель всего знания. Понять Бога. Постичь Господа. Ведические... О, Боже мой. Ведические гимны гласят, это подтверждает, что предводителем, я уже плохо вижу, повелителем всех живых существ является Верховный Господь Вишну, Шримад Бхагаватам, Шукадева Госвами. Так описывает это. Боюсь, что не прочитаю до конца. Праджапати — это Господь Вишну. Он владыка всех существ, всех миров и всего прекрасного, а также покровитель каждого. Господь сотворяет материальный мир для того, чтобы живые существа научились совершать яги ради удовлетворения Вишну, что даст им возможность жить счастливо, не зная тревог и нужды. И в конце жизни, покинув материальное тело, войти в царство Бога. Таков замысел Господа для блага всех обусловленных душ. Совершая яги, они постепенно развивают в себе сознание Кришны и станут во всех отношениях праведными. То есть что такое праведность? Праведность — это жертвенность. Так здесь говорится. Тот, кто совершает ягью, есть праведник. Ягья, она может совершаться на разных уровнях. Обычно жертву понимают в современном мире как пожертвование деньгами или имуществом. Это тоже ягья, но не главное ягья. Это лишь начало этого пути. Выше этого, когда человек действует собственными поступками, потом словами и даже мыслями, все посвящает служению Богу. Это полная ягья. И то есть полная праведность и также полнота счастья достигается таким образом. В этом стихе говорится, на заре творения это было создано одновременно. И тот, кто совершает яги, и тот, ради кого совершаются яги, существуют одновременно. Всегда это вечный процесс. Другими словами, это вечный процесс. Или как Шрила Прабхупада говорит, жизнь происходит от жизни, это вечный процесс. То есть не было какого-то начала для живого существа. О начале никто не знает. Мы только знаем о рождении этого тела. Но начало жизни неизвестно. Рождение тела — это не начало жизни. Это ее продолжение. Это принцип реинкарнации. Живое существо мигрирует в этом процессе, может вечно находиться. Но начало, как это произошло, никто не знает. В материальном мире это невозможно понять. Потому что материальная природа безначальна, и живое существо тоже безначально. Это можно понять только изучив их взаимоотношения. То есть, что нас связывает с материальной природой? Вот так можно понять, что такое материальная природа и что такое я. Что общего между нами? И выясняется при внимательном изучении, что душа и материальная природа ничего общего между собой не имеют. Вот так мы сможем понять, что изначально я — духовное существо. Так, могу прийти к изначальному пониманию, изучив эти взаимоотношения. Но если я просто скажу, душа вечна, и материальная природа тоже вечно меняющаяся, то я ничего не смогу понять. Безначально. И то, и другое безначально. Но отношения начались в какой-то момент. И в какой-то момент они прекратятся. То, что начинается, когда-то прекратится, говорится. То, что имеет начало, имеет и конец. И это отношения с материальной природой. Они не вечны, эти отношения. Хотя душа вечна, материальная природа вечна, отношения между ними не вечны. Вечные отношения с Кришной, с Верховной Личностью Бога. И в этом мире, поскольку нет этих вечных отношений, душа, находясь в материальном теле, испытывает множество беспокойств, потому что материальное тело, оно излишне. Есть много тел у души, и материальное тело, оно не первостепенно. Не первостепенно. Это последнее ее проявление, низшее проявление жизни в грубой материи. Есть много других тел, более долговечных. И есть, в конце концов, первостепенное тело, изначальное тело, духовное тело. Все другие тела, они создаются по образу и подобию. Так же, как мы одеваем одежду на это тело, она повторяет форму этого тела. Потому что форма есть у тела, форма есть у одежды. Таким же образом, материальные тела, вот этот комплекс целый, тело, он просто повторяет духовную форму. Сейчас мы не узнаем ее. Он не точно повторяет, он искажает ее. Так же, как в различных одеждах мы можем быть неузнанными. Если мы переоденемся, нас можно не узнать. Бывают одежды такие, что просто мы не сможем узнать человека. И то же самое, но на самом деле это тоже духовная форма, покрытая. То есть душа, мы вообще не существуем в материи, мы существуем в духовном теле. И носим покрытие. Существования нет в материи. Это называется несуществование. Это существование пронизано какими-то недостатками постоянно. Тело страдает каждую секунду. Каждое мгновение тело физическое страдает. Зачем мы постелили эти ковры на пол? Потому что тело страдает, иначе оно будет страдать. Нет. Мы хотим сказать, что это для удобства, для красоты. Нет, чтобы избавиться от страданий, все наши попытки. Зачем включили свет этих люстр? Иначе глаза будут страдать. Итак, смотрите, сколько нужно усилий для того, чтобы это тело поддерживать в ее состоянии, уменьшить страдания хотя бы его. А что уж говорить о счастье? Счастье практически недоступно в материальном окружении. То есть при помощи материального тела, органов чувств, как это называется, чувственные наслаждения не приносят счастья, приносят лишь беспокойство и страх, что очень скоро все закончится. То есть мы имеем иногда счастье, но недостаток серьезный в том, что оно временно. И чем выше материальное счастье, тем сильнее страх потери его. Всегда окрашивается какую-то проблему, в какие-то страдания. Как огонь, хотя он чист, но всегда имеет какой-то дым, всегда какой-то недостаток. В материальном мире всегда это двойственность. Как бы мы ни старались, всегда будут какие-то недостатки в нашей деятельности, в нашем понимании, в наших усилиях, в нашем любом положении. Итак, человек думает, что он наслаждается, создавая что-то в этом мире, изобретая, конструируя удобства, но на самом деле он просто пытается избежать страданий. И невозможно, если даже у него удобная мебель, мягкие кресла, всегда комфортно располагается, наступает скука. Он включает телевизор, там множество каналов должно быть, сколько каналов, никто не знает, бесконечное множество каналов для ума. Почему? Потому что бесконечное количество желаний гнездится в этом теле, абсолютно ненужных, требующих удовлетворения просто. Они не нужны, не нужно так много каналов. Достаточно одного канала в голове и все. Одной хорошей вещи достаточно, чем много этих тысяч и миллионов вещей бесполезных желаний. Каждое желание пытается привлечь к себе внимание, чтобы удовлетворили его. В Шримад-Бхагаватам есть такая глава о царе Пуранджане, который сравнивался его существование с городом тела. Тело, оно сравнивается с городом, где есть 9 врат, 9 отверстий тела. И там еще есть разум и есть живое существо. Это живое существо — царь города. То есть он, Пуранджана, наслаждающийся этим городом, он живет там для наслаждения. У него есть 9 выходов, запахи, выход через нос во внешний мир, запахи ощущает, выход через уши в мир звуков. И так эти ворота дают ему возможность иногда выходить наружу в этот мир и охотиться, приносить какую-то добычу, какие-то чувства наслаждения приносить туда внутрь. И удовлетворять жителей этого города. Жители этого города, их тысячи и миллионы. И все они, каждый представляет какое-то желание царя Пуранджана. Он должен каждый день выходить на охоту через эти ворота и приносить какую-то добычу. Но каждый день на этот город нападают живые существа. Одни черные, другие белые. Что это такое? Это время. День и ночь. День и ночь. Они подрывают эти вот ворота, эти стены. Разрушают этот город постепенно. И там еще есть большой змей в этом городе, охраняет его, это жизненная сила. Мы пока здоровы, мы достаточно сильны, чтобы отражать нападки каких-то врагов этого тела, болезни и другие вещи. Но с течением времени, время берет свое. Этот змей становится дохлым совсем, больным, старым, это жизненная сила, теряет всю привлекательность и силу, и блеск. Ворота эти дают трещину, ломаются, и враг проникает туда, то есть слуги смерти врываются в это тело в какой-то момент. Хватает эту пуранджу, захватывает весь город, сжигают его дотла, кремируют это тело вообще. И выводит наружу в глубокой скорби, идет царь впереди. А сзади миллионы жителей глубочайшей скорби, что желания так и не осуществились. Мы столько раз пытались удовлетворять эти чувства и желания, они остались все равно неудовлетворенными. Момент смерти, скорбь не имеет границ и конца. Такая глубина скорби. Сильное страдание. Знаете, какое сильное страдание у человека в момент смерти? Знаете, что он думает? Лучше вообще не рождаться больше никогда. Никогда. Так же, как женщина, которая рожает, она иногда говорит, первый-последний раз, все, никогда больше рожать не буду. Такие мучения. Но Прабхупада говорит, но желания настолько сильные все-таки, телесные, что она снова-снова беременеет и рожает снова детей. И подобно этому живое существо, когда испытывает эти страдания смерти, вот такое вот глубокое разрушение до глубины сердца. Не просто тело потерять. Потерять всякую надежду на существование и счастье. Расстаться с самыми близкими привязанностями. Ну, самое, что можно представить. Знаете, как интимно они связаны, глубоко привязаны эти части тела к телу. Вот палец — это отдельная часть тела. Но как он связан глубоко с телом? Попробуй оторвать его. Больно будет, правда? И еще больнее отрывать из сердца глубокие привязанности. Поэтому, когда человек умирает, его боль, психическая и физическая, сравнивается с тем, как человека живого кладут в топку, и он не может потерять сознание. Он должен чувствовать все это. Психическая и физическая боль встречаются там. И вот при таких обстоятельствах он уходит из тела. Потому что если есть хотя бы маленькая надежда на наслаждение, он из тела не уйдет. Даже если будет страдать, уже будет старый, больной, но еще есть какая-то возможность наслаждаться. Я еще могу. Я еще не собираюсь никуда уходить. У меня еще есть деньги для наслаждения. Я еще планирую какое-то счастье в этом мире, хотя мне уже 78 лет с половиной. Видите? Поэтому в момент смерти никаких уже надежд не остается. Живут со скорбью и болью, вот так разрывая все свои чувства и сердце в клочья. А наконец оставляет это тело. С глубочайшим разочарованием. А для чего? И говорит, все, первый и последний раз вообще. Для того, чтобы родиться снова, говорится. И снова испытать то же самое, и еще то же самое. Поэтому это тело на санскрите называется одним словом анартха. Бесполезное, ненужное на самом деле. Мы не живем, мы пребываем в нем, как в этом городе. Живем мы в духовном теле. То есть освободиться от анартхи, фактически освободиться от тела. Мы не сразу освобождаемся от физического тела, но мы освободимся со временем от него, по законам природы. Но есть много тел. Все вот эти мысли и желания, которые находятся внутри, это тоже тело. Тело, мысли и желания существуют. Тонкое тело. И что мы с вами делаем сейчас, как душа? Мы пытаемся очистить от этих тонких тел, покрыть их множество. Каждое желание представляет какое-то тело. Так можно фигурально сказать. Это житель города, это какое-то тело. Этих тел огромное количество. Итак, либо одно желание может охватить нас какое-то время, либо другое желание может охватить какое-то время. Вы замечали, что когда человек охватывает какое-то желание, он трансформируется, меняется, его трудно узнать. А потом это желание уходит, переходит новое, он снова меняется. Я наблюдал это множество раз. Особенно, когда люди женятся, разводятся по много раз, это очень хорошо видно. Когда не разочарован, у них один вид, непривлекательный становится, еще такие. Развод там или разрыв отношений. Абсолютно человек становится непривлекательным. И снова любовь, и снова расцветает. Не узнаете его. И снова печаль опять такое. И много раз он меняет тело мысли, тело ума в течение жизни. Он может быть счастлив в какой-то момент времени, в другом момент времени быть несчастлив. Это зависит от того, с чем он себя отождествляет, с каким желанием. Он говорит, что он в одном желании. Говорит, ничего, у меня есть другое желание. У меня их миллионы желаний. У меня есть надежда, у меня еще много желаний, много возможностей. Это тело, это просто наполнено анартхами, бессмысленными желаниями, которые никогда не предъявляют нашу душу. Так, поэтому здесь говорится, что единственная цель этих желаний – это ягья, жертва. Какое бы ни было наше желание, нужно связать с Верховным Господом. Возможно, не все желания можно связать с Верховным Господом. Искусственные желания нельзя связать с Верховным Господом. А естественные все можно связать с Верховным Господом. И вот как только мы связываем свою жизнь с Верховным Господом, наша жизнь становится естественной прежде всего, натуральной. Потому что Кришна на самом деле мясо не ест, сигареты не курит. Вы с ним это не свяжете никак. Он не устраивает бойни у себя в духовном мире, знаете. Это глупость вообще. Никогда не нужно никого убивать. Это формула для человека дается. Он может жить без насилия. И между людьми, и между другими существами может быть мир. Так, вот это яги называется. Жить ради других. Ради блага других людей. Махараджа Шиби, его проверяли благочестие. Он настолько был жертвенный царь, что благочестию проверяли полубоги. Значит, три полубога, Агни, Индра и Ваю, может быть. Да, они проверяли у благочестия. Индра стал голубем, насколько я помню. Агни стал коршуном. Да, Махараджа Шиви. И вот он увидел, как этот коршун нападает на голубя, охотится за ним, а голубь спасает в страхе бегством. И он не может убежать, уже кажется обречен, вот-вот он попадет в лапы смерти. И тогда голубь, последнее, что он делает, бросается на колени царю сюда, падает и просит защиты от этого ястреба. И царь сказал, да, ты мой подданный, ты просишь защиты, мой долг теперь защитить. Топ сказал коршуну, остановитесь, я царь. Ты не можешь убить этого голубя. Он под моей защитой находится. Ха! Сказал Корж. Под твоей защитой нахожусь и я тоже твой подданный. И голубь — это моя пища. Что я плохого делаю, если я хочу за голубем? Бог определил мне такую пищу. Ты отнимаешь у меня пищу, заботишься об одном подданном, ты нарушаешь заботу, жертву другому подданному. Хорошо, сказал царь, я принимаю, что ты говоришь, ты справедлив. Я тебе предлагаю любое другое животное. Что годится в пищу? Бери, вот у меня есть много чего в царстве. Нет, я уже выбрал этого голубя. Я уже охотился за ним, уже у меня отождествление с этой пищей. Я буду чувствовать разочарование, если я съем кого-то другого, даже если наемся. Что именно этого голубя я уже съел в уме, все. Уже процесс начался, пищеварение. Когда вы смотрите на пищу, процесс пищеварения же начинается уже. Поэтому ты должен дать мне этого голубя. Но он меня просит защиты, поэтому я должен защитить его. Что тебя удовлетворит? Ну, меня удовлетворит только одно в этом случае. Мой ум удовлетворит только, если ты кусок плоти отрежешь своей, равный по весу этому голубю. Тогда у меня пищеварение будет удовлетворено. Нет проблем, сказал царь Шиби. Взял меч, отсек кусок на весы голубя, кусок мяса на другие весы, голубь перевешивает. Мало, сказал коршун. Ты жаден, похоже. Нет, нет, я не жаден. Я знаю свой долг. Он стал резать куски своего тела, класть на весы. И голубь все равно перевешивал. И до какой же степени нужно совершать эту жертву ради какого-то голубя? Вопрос. Можно вообще ради какого-то голубя такую жертву совершать? Царь сел на весы целиком. И только тогда чаша уравновесилась. И после этого ястреб, этот голубь, снова вернули свою форму полубогов. Как ты настоящий царь? Да, вот так человек должен совершать ягу. Вот такой пример нужен. То есть ради, это великие примеры в истории, это не легенда, не фантастика, это историческая хроника. Сейчас можно посмотреть новости по всему миру, мы найдем что-то подобное. Ну хоть что-то подобное, если уж не такое буквальное. Дураков нет, правда. Жертвовать своей жизнью ради чего, спрашивается. То есть люди вообще не склонны совершать ягью. Поэтому, говорится, счастья не будет. Их будут мучить миллионы и миллионы собственных желаний. Каждый страдает внутри себя. Ну, на деле физических страданий их можно потерпеть. Если мы счастливы внутри, мы их даже не заметим. Но если страдания внутри нас, ничего из внешнего мира не поможет нам. Невозможно. Невозможно обрести счастье таким образом. Поэтому шастры говорят, вот рыба, ее вытащили из воды, попробуйте удовлетворить ее хоть чем-то. Сделать ее счастливой, давайте. Мы ее вытащили для счастья из воды. В эту среду, чуждую среду, но здесь мы попытаемся удовлетворить ее чувства. Предлагая ей пищу, воду для омовения, мягкую постель, может быть, зонт от солнца или от ветра какое-то устройство, стол накроем. И сколько бы мы ни старались, рыба задыхаться, задыхаться, пока не погибнет. Это чуждая среда. Сначала нужно рыбу опустить в воду, а потом спросить, может быть, чего-то еще. Такова культура. И когда человек накапливает множество грехов, ему становится трудно встать на этот путь. То есть чистому человеку это несложно, потому что это естественное положение души, ягья. Жить ради блага всех других. Это именно и есть вечное положение живого существа, души. Это его вечная религия, санатана дхарма. Жизнь ради блага других, служение Богу. Часть целого, служит целому, все понятно. Но если у человека накоплены грехи, это становится невозможно. Человек охватывает страх чем-то пожертвовать, тем более бескорыстно. Я, конечно, могу пожертвовать, если я получу хотя бы ровно столько обратно. Взаимовыгодных условиях каких-то. Я могу жертву какую-то совершить. Могу трудиться, если мне заплатят. Могу что-то отдать, если мне вернут. Ну, хотя бы без процентов, но ту же самую стоимость. А лучше с процентами. Ну, вот так мир сейчас устроен, потому что люди накопили грехи и не осознают важность, значение жертвоприношения. В их понимании жертвоприношения что-то страшное. Когда детей где-то едят, называется жертвоприношение. Раз в год съедают одного ребенка, слышали? Это называется жертвоприношение. Вот, вот такое представление, то есть пугающее, пугающее. Жертва — это что-то пугающее. Нет, здесь написано, это путь к счастью. Собственно говоря, мир держится на жертве. Пока еще есть родители и дети, и родители жертвуют собой ради детей, мир еще держится. Если друзья жертвуют или супруги жертвуют друг ради друга, что-то делают, вот хоть на этом еще мир будет держаться. Но как только ягья исчезнет, мир будет разрушен. Миры будут разрушены. Потому что ягья — вот удовлетворение Вишну. А Вишну — это желудок творения, источник всех энергий, источник счастья, других энергий. Если мы в желудок не кладем пищу, мы постепенно потеряем все силы. И хотя мы так тяжело работаем, но наслаждаться должен желудок. А потом получает благо все остальное, все остальные части тела. Глупо удовлетворять части тела независимо от желудка. Кормить руки отдельно, ноги отдельно, уши отдельно накормить. Это возможно вообще? Нужно положить пищу, так говорит, ягья, это тоже элемент ягьи. Так же, как и желудок в этом теле, желудок в этом творении. Это называется Вишну или Кришна. Вот ради него совершаются все наши деятельность, поступки, усилия, аскезы. Все, что мы делаем в этом мире, это цель Вишну. Все веды говорят, что цель жизни и познания Вишну или Кришна. Все проникающий, благой Господь, поддерживающий все сущее, дающие счастье и вечность нашему бытию. Итак, из-за грехов сложно встать на этот путь, поэтому сначала требуется какое-то очищение от грехов. И Прабхупада объясняет, опираясь на Шримад Бхагаватам, какой самый быстрый путь приобретения благочестия, это обсуждается в Шримад Бхагаватам, где мудрецы на Мишаране собираются и спрашивают Суту Госвами. Мы не можем даже разжечь огонь, чтобы совершить ягью. Не только, даже если мы не очень греховны, то атмосфера становится греховной вокруг. Даже огонь без дыма не горит. То есть ягью очень сложно провести. Знаете, какие яги были в прошлом? Огненные жертвоприношения. На одном гектаре земли ровно была кунда расположена для возжигания огня на топленом масле. Сколько нужно тонн топленого масла, чтобы разжечь такую кунду? И сколько нужно тонн зерна и других продуктов, чтобы совершить такую ягью? То есть бы очень богатая планета была. Очень чистые стихии были. То есть совершали великие яги люди, потому что планета процветала. Но с течением века Кали топленого масла столько мы не найдем с вами. Мы обнищали. Потому что коров поедают в этот век Кали. Молока мало, масла еще меньше, масло искусственное большей частью. Масло топленое — дефицит. И его в ягью предлагать непрактично. Мудрецы Мишани сказали, наступает век Кали, Сута Госвами, мы даже ягью разожгли, мы не можем повторить все эти мантры, потому что дым ест глаза, раздражает. Скажи, есть какое-то средство обрести благочестие, обрести, развить свое сознание век Кали, быстрый способ, простой способ? Потому что эти все церемонии слишком сложные, обрядовые. Люди их не смогут понять. Он сказал, есть. Нужно слушать Шримад Бхагавата. Нужно слушать об играх Верховного Господа, о Его деяниях, о Его качествах, форме Его окружения, Его преданных. И вот просто слушая такие вещи, это тоже ягья, что мы предлагаем свои уши, чтобы слушать. Мы тратим время с точки зрения материалистов. Напрасно. В это время можно было заработать деньги или пойти повеселиться где-то, провести какое-то время, ну, приятнее, понимаете, развлечься. А мы тут сидим и слушаем философию на холодном полу. Это тоже ягья, это тоже аскеза, но это ради Вишну. В результате мы испытываем счастье. Больше, чем если мы провели, повернем по-другому, верно же? Есть такое. Если мы воспеваем киртан, слушаем Бхагавад-гиту, это очищение. В результате ягьи устанавливается мир и счастье. В результате этого процесса мы становимся ближе. Атмосфера становится бесстрашная, доверительная. При воспевании, когда мы говорим об источнике всего, мы тоже сближаемся, даже не общаясь непосредственно друг с другом. Сближение происходит совершенно на другом уровне, в другом теле. О физическом теле можем даже подробно не знать, какое там семейное положение, или какие, может быть, там болезни, или обстоятельства, и так далее, что было в прошлом. Что будет в будущем, в нашем измерении физическом. Это мы можем даже не знать, но сближение происходит совершенно на другом уровне. Итак, это доказывает, что есть духовное тело, при помощи которого мы понимаем любое живое существо, как частичку любви, все очень просто. Что тут сложного, знакомиться друг с другом, если есть любовь и доверие? Разве это сложная наука? Видите, совсем простая. А чтобы это было, нужна ягья. Когда все совершают жертвоприношение, возникает любовь и доверие друг к другу. Что? У вас нет никаких корыстных мотивов? Боже мой, да мне так легко и просто с вами. Все. Я должна расслабиться, и мне бояться здесь некого. Здесь нет ни одного корыстного мотива, ни в одной голове. Все, я бесстрашен. Автоматически атмосфера становится семьи, семья Верховного Господа. Один царь, он был так греховен, что это был не в Кали-югу. В Кали-югу таких реакций нет, но в другую эпоху были. От такого количества грехов царь стал черным, чисто черного цвета вообще. Потерял красоту как-то, он смочился, знаете, и почернел. Сейчас люди не чернеют из-за грехов, наоборот, они светлее становятся, красивее становятся. Это Кали-юга. Чем, видите, красивее вот это вот лощеный Василис, тем более греховный он как раз. А чем чернее человека на поле, тем он благочестивее. Кали-юга все наоборот. Каким образом все переворачивается? Сатва-гуна, Векали, она не привлекательна. Это жизнь на земле, вот, грязные руки, под ногтями земля. Вот это сатва-гуна называется. Так они думают. Нет. Сатва-гуна — это самая излучающаяся личность такая, сияющая сатва. И так или иначе, этот царь почернел от грехов. Я очень расстроился, когда смотрел в зеркало, очень расстроился. Боже мой, как же теперь буду править миром-то, страной? Если люди на меня посмотрят, они сразу поймут, что такой грешник, все уйдут с моего царства. И он позвал пандита одного, знающего Писание очень хорошо. Но Писания, они как раз для этого и нужны, чтобы найти способ очищения, улучшиться. Поэтому нужны знания. И он спросил пандитжи, ну что мне делать, посмотри, во что превращаюсь. Царь, ты стал таким черным и грязным, потому что ты грешен очень. Ну да, а что делать? Ну, должен стать преданным Кришне. Заниматься преданным служением и очиститься от грехов. Ну так это когда будет? Я же грешник, меня это не привлекает вообще даже, что ты говоришь. Этот способ мне не подходит. Когда Кришна Арджуне говорит, займись йогой, готовит способ мне не подходит, я не могу контролировать ум, умение слушать, дай мне другое средство. Но царь сказал, я не смогу стать преданным, потому что именно я грешен. Поэтому есть какое-то просто механическое средство, чтобы карму свою очистить. И Падит сказал, ну вообще есть, мы не применяем такие методы для обычных людей. Но ты, поскольку ты царь, для тебя надо сделать это. Ты должен быть чистым от греха. Иначе ты всех поданных переведешь в ад. Поэтому для тебя нужно сделать такую церемонию. Ты должен отлить из чистого золота две статуи натуральную величину, мужскую и женскую. Потом я совершу специальную церемонию ягью, где твоя плохая карма перейдет вот в эти статуи. А затем в течение 2 недель ты должен эти 2 статуи пожертвовать какому-то браману. И он всю эту карму заберет на себя. И карма перейдет с этого золота вот на этого человека, на этого брамана. Ну, вообще, это оскорбление браманов отдавать свою карму. То есть это рискованный очень метод, но он работает. Вот. Мы не будем его проводить сегодня. Но вот он авторитетный, работает, мы узнали из шастры, вот такой метод есть. Если ты согласен на такой риск, то мы сделаем. Царь сказал, конечно, согласен. Да я не могу так выглядеть. Давай. И он отлил 2 золотые статуи, установил на жертвенной арене, пригласил браманов, чтобы они читали гимны, тут нужно все обряды совершить правильно. Началась ягья, и там есть специальная церемония, когда ложечку с пищей царю подносят в рот, и карма переходит всю в эту ложечку туда. А потом из этой ложечки поливают на эти статуи. И когда это произошло, они сделали авторитетным образом ведические гимны, то все эти статуи из чистого золота превратились в черный цвет. А царь сразу просиял, ну так легко стал улыбаться, кожа его расправилась, посветлел, все, карма перешла туда. Теперь нужно было кому-то пожертвовать эти статуи. Но это была проблема, потому что все браманы присутствовали на церемонии, они участвовали в этом. И когда они поняли, что теперь они должны как пожертвовать кто-то взять, все разбежались сразу же, все разбежались. Нет, только нет, столько грехов, мы не рассчитаемся за много жизни потом. И они разбежались, царь подумал, я же не могу насильно, это же пожертвование, должен взять. Именно как жертву. Если вам что-то вот насильно дают, это не жертва. Или вы насильно что-то отбираете, это не жертва. То есть жертва — это с любовью нужно дать, а с любовью взять. И вот с любовью он грехи хотел отдать браману какому-то. А тот с любовью должен был принять. Но такого дурака не было в царстве. И тогда он послал рассыльных, 2 недели у него было всего запаса, эта карма держалась в этих статуях, он рассылал по всему царству рассыльных и повестил, что нужен человек, который способен на такую ягью. Нужен браман, чистый, бескорыстный. Положение царя вот в таком опасном находится положении царя, и нужно принять такое пожертвование. Один браман согласился. Пришел, сказал, я возьму это пожертвование. Без проблем. И взял эти 2 статуи. Как только взял эти 2 статуи, коснулся их вообще, принял пожертвование. Оттуда вылезли 2 черные, страшные, колченоги какие-то, все в бородавках, черные фигуры, женская и мужская. И бросили за ним в погоню. Клыки какие-то, когти, какие-то чудовища вообще. Отвратительные. И он наутек. Царь подумал, интересно, чем же это закончится? Сел на коня и скакал за ним. Чем же это закончится? Не сидят или не сидят? Как эта карма сработает? Что же с ним произойдет? Во что он превратится? Хотел проследить до конца вообще свою судьбу. Как вот это? Этот браман несчастный бежал очень долго. И наконец какое-то озеро увидел, прыгнул туда, в эту воду, по грудь, и сложил ладони, и стал молиться, какую-то мантру повторяет закрытыми глазами. С такой верой стал мантру повторять, что из этих звуков появляются какие-то формы. 4 руки. Красивые такие, сияющие, безмятежные, бесстрашные, такие, могущественные, вишнудуты. И он не один, не два, было огромное количество, они просто загородили все озеро с собой. Как только эти 2 мужчин и женщины приблизились, один вишнуду только посмотрел и пепел. Просто не стало ни того, ни другого. Все, вся карма сгорела за секунду. И браман посмотрел, что все кончено. Прекратил свои гимны, вишнудуты исчезли и собрался идти дальше. И тут царь вышел. Что за мантру ты повторял? Скажи мне, что за могущественные мантры, кто это были? Я не знаю, какой мантру повторял браман. Я не ученый. Я не знаю смысла. Я не знаю языка, я не грамотный. Я вообще, у меня памяти нет, меня выгнали из гурукулы. Я не могу ничего запомнить, директор меня лично выгнал просто. Я не образованный, меня пытались обучать. Ну, это вишнудут.
Я не знаю, они приходят сюда, когда прихожу. Да кто тебе дал ту мантру? Ты же все-таки выучил ее?
Ну, я выучил только пол мантры, поэтому я не знаю ее до конца. Ни смысла не знаю, это всего лишь пол мантры. Когда меня выгнали из гурукулы, один великий ачарья позвал меня к себе. Очень прославленный учитель был. И сказал, что у тебя, какие проблемы? Тебя никто не хочет учить? Я тебя научу. Он подумал, если я научу вот этого самого безнадежного человека, моя слава еще больше увеличится. И взялся за меня. И я все-таки пол шлоки выучил. Вот и все. И как только я стал повторять эту шлоку, эти вишнудуты всегда появляются постоянно. И я тогда сказал эти вишнудутам, а что мне теперь делать? Вот я достиг ситхи, перед мной такие существа, как вы, и что я теперь с этим должен делать, какое мое предназначение? Сказали, ты вот глупый, но ты благочестивый. Поэтому мы пришли. И теперь ты должен использовать на благо других людей. Как жертву. Всегда думай о благе других людей. Вот так. Я теперь хожу, и где вижу проблемы какие-то, читаю мантру, приходит вишнуду, и все исправляют. Хотите такую мантру узнать? Сейчас я расскажу, я ее знаю, эту мантру. Половину знаю, половину. Я вообще в гурукуле не учился, в чем дело. Итак, царь сказал, ну ты мне скажи, дашь эту мантру? Да. Он произнес, слушайте внимательно мантру. Какая мантра? Шачкум. Да нет, не Хари Кришна. Другая эпоха была. Карабажин знает. Манмана Бхава Мат Бхакто Мат Яжвам Намаскуру. Все. Пол стиха из Бхагавад-гиты. Это стих из Бхагавад-гиты мы сейчас прочитали. Ну, часть его. Что ж такое совершенная жертва описывается в этом стихе именно? Высшая жертва, самомогущественная практика, которым быстро станут благочестие, все самые лучшие качества в человеке и прочие, все причины для процветания. Ман-мана, пхава, мат-бхакто. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Вот величайшая жертва. Думать о Кришне. Как удовлетворить Бога? Но о Его удовлетворении. Это величайшая жертва, в которой включаются все остальные практики. Все остальное. Все. Полное целое. Думать нужно о полном целом. И тогда царь подумал, так. Пол стиха из Бхагавад-гиты освобождает от всех грехов. Даже если их неосознанно произносишь. А что будет, если я выучу всю Бхагавад-гиту наизусть, он подумал? То есть царь был неблагочестивый, никогда не изучал Писание раньше, грехи совершал. А тот заинтересовался, а что будет, если я всю Бхагавад-гиту наизусть выучу? Вернулся в царство, передал его своему сыну, сына посадил на трон. Нашел себе ученого брахмана и сказал, учи меня Бхагавад-гите. Тогда книг не было еще, не печатались эти книги. Тогда люди из устно это получали, на слух. Сейчас можем читать. Не записывалось. Итак, учи меня. И он выучил всю Бхагавад-гиту наизусть. Как вы думаете, какое благо человек получает? Если даже пол стиха из Бхагавад-гиты освобождает от всех грехов. То есть это очень благоприятно слушать стихи Бхагавад-гиты, даже если мы их не осознаем значение полностью. Но еще сильнее, еще могучнее, когда мы осознаем смысл стихов, которые произносятся. А еще могучнее, когда мы слушаем стих из Бхагавад-гиты, но помним заключение всей Бхагавад-гиты. И неописуемо благо, когда мы становимся преданными Кришне, потому что Бхагавад-гита ее рассказал Кришне. Итак, самая большая ягья в нашем случае – это читать и слушать Бхагавад-гиту, песню Бога, беседу с Богом, где Он все о себе рассказывает, Арджуне, самому близкому, доверенному другу. Поэтому на этой книге нужно сосредоточиться. Весь мир сосредоточен на этой книге, на самом деле. Все высшие умы мирового масштаба, все сосредоточены на этой книге. Все пытаются понять Бхагавад-гиту. Но Прабхупада говорит, что без бхакти, без преданного служения, без бескорыстной деятельности, без вот этой ягди, которую мы должны практически слушать, Бхагавад-гита не постигается. Хотя мы можем получать благо, слушая Бхагавад-гиту. Не совершая ягью, все же трудно понять ее смысл. Поэтому Кришна говорит, «Ман-мана пхава ман-бхакто, думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, склоняйся перед мной, делай что-то для меня». И так ты получишь высшее благо. Не стоит думать, что Кришна хочет служения от кого-то, потому что он очень гордый. Он требует служения. Хочет удовлетворить свои гордые чувства. Нет, он хочет просто благо живому существу принести. Даже когда он творит материальный мир, он знает, они вернутся, они захотят вернуться из этого мира. Они будут страдать, они разочаруются, они захотят вернуться. И тогда, он сказал, берите ягью для возвращения. Как только захотите возвращаться, начинайте ягью. И вы начнете путь обратно к Богу. Как только вы будете думать только о себе, прекратите ягью, вы потеряете себя, и весь мир станет вам врагом. Не вашим домом, вашей тюрьмой станет мир. Так вы не освободите страдания, увеличите страдания. Чем больше мы думаем о своем собственном личном счастье, тем больше усугубляется и ухудшается наше положение. Чем больше мы совершаем ягью, и век Кали, эта ягья сведена к самой простой формуле, санкиртана ягья, когда все вместе собираются и воспевают «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Это трудно? Это трудно? Для этого нужно только время найти. Это не трудно. Но даже время найти трудно. Настолько нас занимает материальная деятельность для поддержания тела, так трудно выжить, смотрите, что очень мало даже времени остается на воспевание. Едва-едва мы находим время, чтобы прийти на воскресную программу и попеть. Хотя бы час. Может быть, на четках еще можем повторять святое имя. Каждый день. Кто сколько может. Кто хотя бы 15 минут, кто 10 минут, кто полчаса, кто 2 часа. Кто тоже повторяет постоянно. Больше. И это интересный момент, что для этого ничего не нужно, чтобы совершать эту ягью. Кроме двух вещей. Трех вещей, Прабхупада сказал сначала. Нужно язык и два уха. Есть? У всех? Но Прабхупада сказал, оговорился. Нет, я неправильно сказал. Достаточно одного уха, он сказал. Язык и одного уха даже достаточно. Даже не два. Если даже с двух ушей. Одного уха достаточно. станешь бессильным. Это просто. Но из-за того, что много грехов, трудно начать даже вот эти песни и танцы. Под шумел камыш танцевать почему-то легко людям. Но под Хари Кришну не так просто. В чем разница? Видите? Они говорят, нет, под эту танцевать не могу. Вот это петь не могу, нет, нет. Вот эти песни я могу петь, танцевать, а здесь не могу. Духовное тело не принимает. Не развито. Без звуки тоже, танец, ритм, музыка красивая может быть. А почему же им не нравится это все? Духовное тело не развито. Это все равно, что когда человек больной, его физическое тело, оно не развито в этом состоянии. Как бы. Угнетено болезнью, потеряло силы, и пищеварение, и вкус все извращены, все представляет страдания, пища — это страдания, с друзьями общаться — страдания, правда же? То, что должно приносить наслаждение, становится страданием. И так же, как больной желтуха, он заболевает, и с ним приносит сладость, он говорит, не могу, отвратительно, горько. Не могу даже смотреть, взять в рот не могу. Так отвратительно. Но это извращенный вкус, и вы лишь знаете, что тело его угнетено. Тело его истощено болезнью. Также это духовное тело, его нужно исцелить, как бы освободить. И тогда мы видим, что эти звуки, естественно, доставляют наслаждение и блаженство душе. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харея. Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея. Мантра совершенно несложная. Не то, что из Бхагавадгиты, но сложная мантра, видите, даже полмантры запомнить сложно. Но тут всего три слова. Хара Кришна Рама, Харея Кришна, Харея Рама, все. Если даже просто Кришна говорите, уже работает. Или просто Рама говорите. Тоже. Оконная Рама говорите, тоже работает. Если говорить, опять эти Кришнаиты, вы же произнесли здесь тоже Кришна. Тоже работает. Или кому-то говорить, пойдем на программу Рама, Рама, видите, программа. Тоже работает. Если даже вы имеете в виду что-то другое, вы говорите, все равно мантра работает. Это называется ягья. Если даже мы без особых добрых чувств все-таки кому-то поможем, ягья сработает. Добрые чувства вернутся к нам. И человеку это понравится, отношения появятся. Даже если мы имеем таких уж чистых мотивов, но все же мы стараемся что-то хорошее сделать, это уже нам помогает установить отношения, видите? Так же здесь. Даже если нет еще чистого сознания, но мы говорим, Харе Кришна, мы пытаемся это делать. Уже Кришна всерьез принимает. Он думает, ну надо же, он никогда в жизни не совершал никаких яги. Уже 10 тысяч жизней его знаю, он не совершал никаких яги. Но наслаждался в разных формах жизни, чем только не наслаждался. И вдруг Харе Кришна зовет меня, что с ним? Это же святой человек. Это же садху. Он говорит, не трогайте его, это садху. Он может делать самые дурные поступки. Но он занят чистым преданством, он зовет меня, это садху, Кришна говорит. Вот так, это называется основатель ачарья. Кришна пропадал этот путь, на котором Кришна как бы признает нас. Почему так? Потому что этот путь дал Прабхупада. Основатель ачарья. Вот эту ягью мы должны делать. Санкитан яги, это несложно, Прабхупада говорит, даже денег для этого не нужно. Векали, самое главное, не платить ни за что. Это самая лучшая жизнь вообще, это идеал, когда вы едите, берете, одеваетесь, но не платите вообще. Это что, ваша жизнь устроена идеальным образом. Правда? Никакой яги вообще, только брать. И даже это допускается хорошо. Не надо платить, просто приходите и ешьте. Бесплатно. Но главное, слушайте Харе Кришну. Может, я не то, что сказал, может быть, надо заплатить, я не знаю, что тут на самом деле. Но мы говорим сегодня о яге. Можете заплатить, конечно, если хотите, мы не против. Но в духе яги, конечно, не в духе цены. Цены никакой нет. За это нельзя заплатить на самом деле. Скажите, сколько мы заплатить должны с вами за свет солнца? Это что же стоит энергии, как вы думаете? Надо посчитать все это. Сколько мы используем в течение жизни энергии солнца, солнечных лучей, тепла, света, это же освещение. Как это? В киловаттах все измеряется. Надо измерить. Но мы же не расплатимся, правда? Поэтому самое дорогое дают бесплатно. Знаете зачем? Сейчас я объясню зачем. Это отношение уже. Если что-то получаете бесплатно и очень дорогое, и с любовью, и бескорыстно, что вы чувствуете внутри? Вечный долг. Так мы попадаем в вечный долг перед Кришной. берите, Прабхупада говорит, ничего не нужно взамен. Но поскольку это с любовью дается и бескорыстно, люди принимают Прабхупада эти дары божественные и чувствовали, что теперь я должен служить ему всю жизнь. И Прабхупада это не заставлял делать. Это естественно происходит. Мы все вечные слуги Кришны. Это вечный долг. Мы так должны думать, да, это мой вечный объект почитания, вечной любви, я должен ему служить всю свою жизнь. Какой еще смысл может быть в жизни? Так эта яги, она связывает нас очень тесно. Вы не видите нигде такого сильного общества, как там, где совершается сангиртана яги. Вы можете переругаться друг с другом. Возненавидеть даже. И все равно будете вместе и воспевать. Видите? Так, бывает, что мы иногда ссоримся. И тем не менее мы приходим, вместе воспеваем, танцуем, улыбаемся и поем. Как будто бы ничего не случилось. Но ведь мы же прекрасно знаем, что отношения сложные, материальные очень могут быть. Но нас связывает яги, жертва. А постепенно вся эта материальная скверна очистится вовсе. То, чему человек придает значение в своей жизни, негативным вещам, они станут незначительными. Как с высоты. Всякий раз, когда на самолете взлетаем, я всегда на это обращаю внимание. Только что мы были в городе. Аэропорт, там, ну то есть люди, то есть много всего, какие-то отношения. Тут через несколько секунд смотрите, и какие-то коробочки-то маленькие такие, знаете, сыпичную головку. Никакого значения не представляет в таком масштабе. То есть стоит возвести наше сознание, мы видим, что на самом деле ничего нам не мешает быть счастливым в этом мире. Кроме собственного ложного эго, неконтролируемого ума. И это желание удовлетворять только свои чувства. Поэтому вот это яги, это процесс уже обратно к Богу. Прабхупада назвал свой журнал так. Back to Godhead. Обратно к Богу. Совершаем яги. Это наш процесс, наш стиль жизни. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Имя не описывается? Царя, который был греховен? Или тот царь, который защитил голубя? Шиби. Махараджа Шиби известный. Так, тут вопрос. Семейного характера. Мне 50 с лишним лет, матери 74 года. Как мне поступить в моей ситуации? Мать не дает мне покоя, выгоняет, не разрешает повторять мантру и так далее. Я желаю постоянно ее смерти. Как мне быть? Давайте спросим у всех преданных, как здесь быть? Такая ситуация. Мать выгоняет, вы повторяете мантру, она не принимает это, выгоняет вас из дома. Что вы должны делать? Вот есть ответ. Можно на улице повторять круги, например. Если это беспокоит человека. Например, если вы повторяете мантру самозабвенно, можете напугать кого-то. Ну, то есть для вас привычный процесс, берите четки в руки и Харе Кришна, Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам, Рам, Харе. И то есть это нормально, мы знаем, что это джапа медитации, вы отключаетесь, как бы вы там что-то переживаете, может быть, вы там контролируете ум, то, ну, вы работаете с собой, то все хорошо. Но что подумает ваша бедная мать, увидя вашу трясущуюся руку и все остальное? Может, просто вы ее шокировали, я не знаю, в чем там дело, нужно разобраться. Может быть, нужно как-то какую-то культуру материальную туда так. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Я не знаю, может быть, для нее нужно постараться как-то по-другому это делать внешне. Поэстетичнее немножко. Если в этом причина. Но если это религиозная проблема, что она считает вас предателем своей веры, то есть наших семейных традиций, вон из дома. Мы же мусульмане или христиане обычно. Если в этом причина, то нужно потерпеть. Нужно потерпеть. Если она очень фанатичная, религиозная женщина, будет очень трудно. С фанатиками это большая проблема. Но если это нормальный, разумный человек, просто ведите себя прилично. Да, мальчик все равно не выйдет надолго. Ну, выйдет только, пока вы 16 кругов повторите, потом снова вернетесь, правда? Но поскольку вот здесь написано, что вы желаете ее смерти, это очень плохое состояние ума. Я не думаю, что нужно именно так думать о своей матери. Тонкое тело, какая естественная среда? У каждого тела есть своя определенная среда. Но в целом, если все это обобщить, то мы скажем любовь и доверие. Все, это комфорт для всех наших тел. И тонкого, и грубого, и все остальное. Но проявляется любовь и доверие на разных уровнях по-разному. На грубом физическом уровне любовь проявляется в контроле, в дисциплине. На физическом уровне это просто дисциплина. Как только я что-то его неправильно, должен мне сказать «стоп!» Так нельзя. Вот это называется любовь и доверие. На материальной и физической платформе. А когда я делаю что-то хорошее, меня поощряют. Говорят, ты прекрасен, ты молодец, ты замечательный. Это вот на физическом уровне вот так происходит. Но на уровне ума любовь уже другое означает. Вы должны чувствовать в себе правильное обращение, не просто указывать на недостатки и на законы, но еще это делать для ума, эмоционально правильно. Правильные слова подбирать, в приятном духе это говорить, с уважением, то есть личность глубже уже. То есть ум будет расстроен, даже если правильно сделать замечание, дисциплину наложить, ум может расстроиться, верно, если это сделать грубо. То есть для тонкого тела нужны более тонкие энергии, чтобы общаться. Итак, если мы пойдем еще глубже эмоционального уровня и даже глубже разума, мы дойдем до того, что нам нужна чистая любовь. Но начинается все с дисциплины. Правильно, хорошие отношения начинаются с правил, с хороших правил. Поэтому для физического грубого тела это что дается? Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, вот эти чисто вот материальные ограничения. Выше этого — любовь к ближнему. И еще выше этого — любовь к Богу. День родителей? Родительский день называется. Карабажин Прабху, он рекомендует, вот, тот, кто задал этот вопрос в записке, точнее с матерью, скоро будет родительский день. А? Для покойных, а это какой? Это для покойных? Нет, тогда нет. Мы не можем принять совет Карабаджи на пробу. Ваша мать еще жива, поэтому. Какие еще дополнения будут? Или вопросы? Да? Материальные пожертвования не так важны, как пожертвования знанием. Здесь что имеется в виду? Что когда человек жертвует материальным имуществом или деньгами, там, ну, десятину там какую-то платит, ну, есть какие-то правила религиозные, то он отдает часть своей энергии, верно? Часть энергии, ну, 10%. Потому что это, ну, более-менее практично. Потому что больше уже сложно, меньше тоже не очень прилично жертвовать. Ну, десятина хорошо. Так, у кого-то. У нас это может до 50%. Но если вы жертвуете знанием, то есть своим сознанием жертвуете, то вы уже не жертвуете только частью имущества. Ваше материальное существование полностью становится жертвой. Все. Это выше жертвы намного. Это великая жертва. То есть, когда вы свою жизнь посвящаете служению Богу, вот что жертва пожертвования знания. Отбрасываем это материальное знание собственных чувственных наслаждений, принимаем сознание Кришны, принимаем знание духовное, трансцендентное, и автоматически это приводит к тому, что мы начинаем служить Кришне непосредственно. Это высшая яги. Надо громче говорить. Я ничего не слышу. Через КВН проповедовать. Надо посмотреть, что за КВН. Можно проповедовать, но надо посмотреть, что там за КВН. Что там за проповедь через КВН. Используя юмор. Можно, да. Юмор в благости, да, хорошо. Юмор — это хорошее средство для общения с людьми, для передачи знания тоже. Когда мы занимаемся материальной деятельностью, это откладывает отпечаток на ум. В уме, значит, вращаются все эти события, деятельности, связанные с этим. Не Хари Кришна мантра, не что-то другое, именно вот чистая материальность. Если кирпичи складываем, то кирпичевыми будут складываться надо потом полдня или всю ночь во сне. Это функция ума, он фиксирует, а потом отражает все это. Как два зеркала друг против друга. Повторяется, как эхо угасающее такое. Вот он какой-то объект увидел, скажем, форму, и затухает вот так. Но он повторяет много-много раз одно и то же, так, пульсирует. Если в страхе, то он быстрее это делает. Разные еще режимы есть в работе. Но вот его пульсирующее состояние. Напоминает. Что-то другое напоминает. Третье что-то, чанчало. И вот так он постоянно заполняет наш внутренний мир. Что делать? Повторяем Хари Кришна мантру, то Хари Кришна мантра какое-то время держится в уме. Так? Потом идем на работу. И ум занят работой. И эти образы. Прабхупада сказал здесь так, что если вы повторяете минимум 16 кругов внимательно, вы достаточно вакцину принимаете на этот день, чтобы быть неподверженным влиянию майи. Этого противоядия достаточно. 16 кругов внимательно каждый день. То есть хорошая джапа должна, хорошая медитация, хорошая вакцина. Если сделать укол вакцины, то мы не заболеем, правда? Пока действует это противоядие, то есть мы не подвержены. И каждое утро мы принимаем это лекарство. Как передается карма? Очень просто. Как только вы соприкасаетесь с чем-то, вы окрашиваетесь в этот цвет, и все. Если украли вещь, да, это взаимодействие, плохое взаимодействие кармы. Не то, что вы всю карму так забираете. Есть интересный момент, например, когда карма переходит через пищу, через касание стоп карма переходит. И карма переходит тогда, когда вы за кого-то принимаете ответственность. То карма начинает переходить этого человека на вас. Вы чувствовали такое, что когда вы начинаете решать проблемы за других людей, ваша жизнь становится отягощенной? Это карма, так ее чувствуете. Вот примеры, как карма переходит. Поэтому пища – это очень важный момент. Мы едим постоянно, и вот это один из таких каналов могущественных передачи кармы. Поэтому пищу мы едим только предложенную Кришне. Если берете из магазина хлеб, то карму поедаете эту магазинную. Не очень хорошо вы почувствуете проблемы рано или поздно в уме. Потом она есть как бы степень передачи кармы. Если вы просто фрукт берете из чьей-то руки, это минимум кармы. Если вы берете разрезанный фрукт на части, уже карма больше передается от этого человека. А если кто-то готовит для вас на огне, то карма еще больше. А если это зерно на огне приготовлено, максимум. То есть, когда вы кого-то кормите хлебом, вы передаете максимум кармы. Поэтому, когда, особенно кунжут, вот эти семена, мелкие, зерно это считается, да, кунжут? Но он мелкий очень, много получается зерна. И кунжут делают сладости, кунжута в Индии. Специально для садху, который приходит к ним в дом. Потому что это максимально карма передается садху, садху это съедает и забирает карму домохозяев и сжигает потом ее, идет, занимаясь служением. То есть это очень сильно очищает людей, домохозяев. Поэтому всегда приглашайте садху в свой дом и кормите их кунжутом. Они любят сладости, они не откажутся, если любой предложите. Нет, нет, им нравится сладкое. Первый вопрос, что такое карма? Буквально перевод слова «карма» означает деятельность. Ну да, это же была деятельность совершена. Карма означает деятельность. Например, я сейчас говорю и передаю вам плоды этой деятельности, настроение, вы слышите информацию какую-то. Вы же получаете что-то от этого? Какое-то настроение, впечатление, состояние ума, так, верно? Вот так все переходит. На словах понятно. Есть горячий предмет, холодный предмет. Соприкасаются, они обмениваются температурами. Холодный нагревается, теплый остывает. Эти тоже передаются. Это все называется законы кармы. И смысловое содержание на физическом уровне, и на очень тонком уровне карма передается. То есть карма имеет форму семени, скажем. Как вы сажаете семечко поступка, потом она вырастет в дерево, даст цветы, и потом будет фрукт. То есть она еще в развитии находится, эта карма. Каждый поступок имеет еще последствия. Это тоже карма. Совершил какое-то зло, и оно тоже будет в какой-то процесс времени созревать, пока нас осудят еще. Бывает быстро осуждают, бывает мы скрываемся, но тем не менее, когда-то осудят нас. Или что-то хорошее нужно совершить, и тоже плод, может быть, не сразу придет, пока его оценят и так далее. То есть это уже семена кармы, законы кармы, сложный процесс. Но, видите, принцип простой, это просто деятельность, что мы делаем, то мы и получаем ответ. Что посеешь, то пожнешь. Это законы кармы. Несколько? Не несколько. Он вечный. Не о каком-то, вот об этом вы уже получили тело. Вот я и спрашиваю, почему недостаточно, да. Давайте за одну жизнь это сделаем. Вот это наше предложение. Очень хорошее сознание, вот правильно. Давайте похлопаем. В этой жизни давайте попытаемся все сделать. Если вы этой жизни успеете, не нужно. Если не успеете, на второй год. Вторая попытка. Третья попытка. Миллионная попытка. То есть пока человек не научится. Не задавать в долг?
Да.
Угу. А вы спрашиваете меня, типа, подтвердить, что Госвами Махарадж. Госвами Махарадж, спросите. Я лично не даю в долг. Мне не нравятся такие отношения. Но я могу дать пожертвование, если кому-то оно нужно.
А потому что
дать
пожертвование, Лакшми не уйдет.
Не уйдет.
А когда даешь долг, оно уйдет.
Ну да, но отношения сразу становятся другими. Нас интересуют не деньги, а отношения. Лакшми приходит, когда есть отношения. Если муж и жена в доме живут мирно, любят друг друга, Лакшми Нараяна живут там. Если преданные могут сотрудничать и уважать друг друга и дружить, тоже Лакшми Нараяна приходит сюда. А если мы будем давать друг другу в долги, да еще под проценты, это не наш стиль жизни. То есть некоторые святые выбирали место, подходящее для повторения мантры. Уединение. Да, в пещере, да. Очень хорошо. В пещере мантру повторять. Только нет таких хороших пещер сейчас. У нас есть какие-то пещеры, вот мы живем уже в них. Только там много беспокойств, да. Там платить за эти пещеры нужно. Там в этой пещере живут какие-то еще жители пещерные. Это мантру повторять не так просто в своей пещере, я понимаю. Это для людей в уединенной благости правило. Уйди в уединенное место, в благости. Потому что если вы не в благости, но долго будете находиться в уединенном месте. Ну, 5 минут, не больше, вы убежите оттуда. Даже повторяя мантру вы не сможете. Нужно, чтобы кто-то оценил, правда, наше повторение. Наши страсти. Не могу просто так для себя повторять. Нужно, чтобы кто-то видел, что я повторяю Шнасгруфу очень хорошо, что я садху. Нужно еще какой-то престиж, ну, чтобы поддерживать свою страсть. Страсть требует этого признания. Поэтому пробовать вместе все собирайтесь, повторяйте мантру, не по пещерам, вместе. Чтобы вы видели, что каждый из вас повторяет вот мантру, каждый садху. Вот такое вот всеобщее признание. Век Кали, мы в страсти. Поэтому, говорит, не имитируйте Харидаса Такура, который уходил в пещеру и там мог круглые сутки в уединении, в блаженстве воспевать святые имена. Для тех, кто страсти, нужно мантру повторять и работать. Видели статую Ленина? Вот сюда он в таком рабочем состоянии. Рука сюда, по-деловому, палец туда, вперед. То есть к коммунизму, то есть движение. Это сюда еще мешочек с четками повесить, то это будет символ. Он уже руку держит, правильно? Это страсть. Благости мы просто уснем, в этой пещере мы просто уснем. Проведем отопление и уснем. Нужно вылезать из этих пещер и заниматься деятельностью полезной. Да, пожалуйста.
Спасибо.
Хотите, чтобы было как раньше? Все хотят. Давайте вместе собираться и внимательно воспевать мантру, джапу и киртаны, и все. И вы увидите, дух восстановится тут. Это был дух святого имени. Я вам сейчас расскажу секрет энтузиазма 90-х годов. Что я был в то, я жил в то время. Я знаю, как это началось, почему так было. Откуда эта вспышка энтузиазма была, знаете, вот по всей стране. Мы уже повторили джапу в то время, до 90-х. Я начал в 85-м году регулярно практиковать 16 кругов. Но даже практикуя 16 кругов, я чувствовал, что вот на меня еще влияет, может быть, моя работа, там, или люди, или обстоятельства. Да, согласны? Есть такое. Но я надеялся, что со временем, наверное, стану сильнее как-то, вот, ну, как мы все надеемся. Но тем не менее, я видел, что майя на силу не теряет. Силу не теряет. И кто-то нам рассказал одну историю. Как однажды ученики пришли Прабхупаде и сказали: Прабхупада, майя такая сильная, такая, мы не знали об этом. Вот мы повторяем, но она такая сильная. Прабхупада сказал: да. А вы почему такие слабые? Подумали, так как же это сильнее вообще? Мы же уже повторяем мантру, что на милу Прабхупада? И представьте, вот те 80-е годы, конец, книг еще не было Прабхупады. Ну, может, Бхагавадгиты вышел еще источник чуть позже. Все, ничего не было. Ни записи, лекции, все это было сложно получить через границу, через кордон, там, контрабанды под страхом, под риском тюрьмы. В общем, сложно было получать какие-то наставления, с гуру мы не общались, и мы должны были как-то интуитивно найти какой-то выход. И кто-то сказал, 64 кругу мантры нужно повторять. Все, 16, видимо, мало, нам нужно просто больше повторять мантры. Не все это могли разделить, потому что это не для всех возможно погрузиться вот на такое количество времени. И тут как бы Кришна помог. Проникла одна книга в СССР. Еще до перестройки, по-моему. Да, еще до перестройки это было. Это была книга Сатсварупа Дас Госвами. Кто-то ее перевел и через границу, не знаю, как это случилось, и чудом каким-то. «Реформа джапы» называлась она. Он описывал свой опыт, 10-летний опыт повторения джапы, как его джапа именно стала качественной. Что он для этого делал, и как он... И он описывал свое отношение к святому имени, там, он говорил об этой практике более подробно изнутри, как садху, он все это стал описывать с этими анартами, честно стал раскрывать все эти тайные вещи. Уже будучи гуру, как бы, инициирующим гуру и саньяси, он говорил обо всех своих недостатках, там все, всех мотивах. Нас потрясла эта книга просто. Просто потрясла. От этой книги просто какая-то сила исходила. И мы все стали говорить на эти темы, все стали друг другу показывать эту книгу, все стали говорить о джапе, что нужна реформа. Мы привыкли, мы обусловились, мы повторяем. Мы просто привыкли к неправильному повторению джапы, потому что Кришна присутствует в звуке, когда вы повторяете, а мы не знали об этом. А мы о чем-то другом думаем, оказывается. Нужно с полным вниманием. И так у нас, понимаете, все изменилось, отношения. И знаете, как мы стали повторять джапу? От нас дым валил просто. Вот образно говоря, вот так и было. Просто от каждого дым валил, когда повторяли джапу. Ни о чем другом, никакого. Каждый круг, каждую бусину мы повторяли. Мы старались просто не отвлекаться, мы просто старались слушать все это. И что было потом? 90-е годы наступили. Это вот время энтузиазма, что было сделано, неслыханные вещи были сделаны. Это было просто за счет реформы джапы сделано. Подъем энтузиазма. Если хотите возобновить тот энтузиазм, как вы говорите, тот былой энтузиазм, который по милости Прабхупады ощутил вся Америка, и потом вся Россия, и другой мир. То есть Прабхупада имел это чистое воспевание, он давал чистое воспевание. Не мудрено, что люди чувствовали такое вдохновение. Они принимали саньясу через 3 года уже практики. Так Прабхупада имел такое чистое воспевание. Если мы хотим, то есть мы должны просто обратить внимание на свою джапу. С этого начнем. Если мы это вместе сделаем, вы увидите, что произойдет. Вы сами увидите, что произойдет. Итак, просто мы обусловились. Мы привыкли к этому процессу. Но нужно вспомнить снова, что в имени Кришны это и есть Кришна. Если говорить о моей личной духовной жизни, о опыте личной духовной жизни, какие бы то ни было достижения, которые у меня были в духовной жизни, я обязан только внимательному воспеванию святого имени. Если приходят какие-то знания и понимания, я обязан этому только внимательному воспеванию Харе Кришна мантры. То есть у меня еще какие-то отношения с преданным есть положительные, я обязан только внимательному воспеванию Хари Кришна мантры. И больше ничему. Итак, есть средства. Теперь нужно попытаться воспользоваться этим. Кроме этого, стала привычна критика между преданными. В то время мы любили друг друга, как одна семья. Мы никогда не критиковали никого. Ну, то есть было, но это был другой дух совсем. На фоне дружбы, как бы любви, было всякое. Но знаете, как мы держались друг за друга? Какая была семья мощная. Но на фоне той опасности мы были очень сплоченные. То есть сейчас в обществе такое настроение, что могут критиковать кого угодно, легко. Не думайте, что не нужно критиковать только старших. Никого не нужно критиковать вообще. Итак, если мы освободимся от критики, мы услышим святое имя. Трината пису ничината, роли писа хишна, манина, манадина, киртания, садахари, киртания, садахари. Постоянный экстаз, говорится, постоянный садахари. Как? Через смирение, терпение и почтение. И внимательно слушать, все. Все очень просто. Но сейчас ум поглощен, кто тут преданный, кто тут чистый, кто получистый, кто недочистый, кто перечистый, кто причистый. Слишком много оценок. Это бесполезные оценки, потому что на самом деле понять, кто чистый, кто нечистый преданный, это очень сложно. Даже очень продвинутые возвышенные вайшнавы не рискуют делать такие выводы. Даже такие, как Нарада Муни, не рискуют делать такие выводы. Это очень трудно понять, кто чистый, кто нечистый преданный. Прабхупаду духовные братья не видели. Не видели. И увидел только духовный учитель, что это чистый преданный. Духовные братья не знали, что Прабхупада, вот этот обычный семейный человек, преданный, простой, работающий там бизнес, у него семья, пятеро детей, он распространит по всему миру это сознание Кришны, и книги еще напишет такие. Станет основателем Ачарьи. Войдет в историю, в мировую историю. А они не видели, нет? Нет, там были люди опытные, принявшие саньясу, полностью посвятившие духовной жизни, тем не менее, это сложный момент очень. Поэтому наши все эти оценки нужны очень осторожны. Кто чистый, кто нечистый и так далее. Насколько он чистый. Итак, если мы последуем каким-то простым правилам и с полным вниманием, если мы поставим эту цель, воспевать Святое Имя, мы увидим, что вернется внутренняя энергия к нам. Лакшми, успех вернется, энтузиазм. У нас на самом деле уже возвращается. В России это так. В Казахстане тоже так. Но мы можем снова все испортить, если будем критиковать друг друга. Это может перейти в критику. Может, нет. Вы можете видеть какие-то недостатки, но не обязательно это критиковать, лучше помогать. Однажды на сафари мы были очень голодные, уставшие, голодные. Но обычно человек раздражен в этом состоянии. Я был немножко раздражен внутри. Усталость сильная была, и голод, и вот пришли обед, мы сели уже, уселись на обед, нас усадили, а просад не привезли. Но это самое тяжкое оскорбление я почувствовал для себя. Уже усадили, все, я уже настроился, и нет просады, и все тоже были немножко раздражены и прочее. Мы ждали, когда же просад приедет. Вот организация вообще. В уме у меня критика была, организация, куда они вообще смотрят, тут преданные и прочее. Что за менеджмент? Принесли просад, котлы поставили и ушли. Еще хуже стало. Они что, издеваются, что ли? Мы есть хотим. Они перестали даже просто сразу сдавать, никуда все исчезли. Потом пришел там 1-2 человека, стали раздавать на 250 человек. Еще хуже стало. Когда уже кто-то ест, а кто-то смотрит. И там вот, только два ряда, и вот по одному ряду идет вот так вот. А потом по этому ряду идет. Вот этот ряд голодный, этот уже ест, понимаете? И все смотрят друг на друга вот так вот. И в уме такое творится. И вот представьте, что человек чувствует обычно в таком состоянии. А рядом сидит у меня сосед, ученик Шрила Прабхупады. Был один. Он посмотрел на все это, как они начинают раздавать просад, там два человека всего. И он сказал: о, нужна помощь. Нужна помощь. Встал, пошел раздавать просад. И когда я это увидел, мой ум сразу изменился. У меня появилась сила внутри остановить это все. Мне стало стыдно. Остановить все это. Остановить это безобразие вообще, эту критику. Вот этот жуткий менталитет, который потом является причиной всех этих проблем, потом, оскорблений. И так он дал мне этот дух служения. И в служении я забыл обо всем. Уже есть-то не нужно на самом деле. Итак, если мы находимся в служении, нам будет легче. Если мы не находимся в служении, невозможно будет ум контролировать. Критика все равно возьмет верх. Поэтому важно, чтобы мы, неважно где мы, на ферме живем, в городе, дома или в храме мы живем, мы были заняты позитивной деятельностью всегда. Сегодня просвет будет? Мах.
Вопрос. По поводу же возвращать материальную. Точка зрения есть такая, что надо жертвовать так, чтобы было жалко. Мел, чтобы она не жертвовала. А чтобы все-таки было жалко. Иначе это не жертва.
Чтобы было жалко?
Ну, да, то есть больше того, что ты можешь.
Это жертва в уни страсти. Когда мы даем, потом сожалеем, что слишком много дал. Это в страсти. Поэтому мы говорим, совершайте санкиртана ягью. Эти жертвы несовершенны, не такие совершенные. Можем сделать пожертвование какое-то денежное, потом несколько лет думать об этом. Зачем же это сделал вообще? Это не ягья. Вам захочет такие жертвы принимать? Кришна такие жертвы не очень любит. Не деньги и имущество – смысл жертвы, а одно взаимоотношение. Не то, что один должен все жертвовать, а другие все должны принимать постоянно. Каждый человек вовлечен в какую-то ягью посильную, согласно своей природе. Так поддерживается творение. Гуру Чандрика, иди, споешь.